Шалом.
Здравствуйте. Мы читаем книгу Труды Рабаша, первый том, статья «Что означает духовной работе? Исраэль в изгнании, Шхина с ними». Читаем с середины статьи, 601 страница, первая колонка со слов «Оба Амур Навин». Можно смотреть трансляцию и задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, первый том, статья «Что означает духовной работе? Исраэль в изгнании, Шхина с ними». 601 страница с абзаца «Оба Амур Навин». И поймем из вышесказанного, заданный вопрос, что означает «Исраэль в изгнании, Шхина с ними». Как сказал Рабби Шимон бар Йохай, в любом месте, где были в изгнании, Шхина была с ними. Какая выгода от этого в работе, когда говорится о том, как любимый Исраэль перед Творцом? Это можно объяснить так, что человек в тот момент, когда чувствует, что находится в изгнании, то есть чувствует вкус в духовной работе, вкус изгнания, и хочет избежать из изгнания, означает, что человек должен верить, что в любом месте, где был в изгнании, Шхина находилась с ними. То есть Шхина давала ему попробовать вкус изгнания. Вместе с ними будет означать, что Шхина слита с ними. И ни в коем случае они не разделяются со Шхиной. Необходимо сказать, что это состояние падения. Наоборот, Шхина сейчас дает ему толчок, чтобы поднялся он на ступенях святости и сама облачается в облачение падения. Когда человек узнает это и поверит, что так это и есть, это поддержит его, и он не сбежит с поля боя и не скажет, что работа на отдачу не для него, поскольку всегда он видит, что находится в состояниях падения и подъемов, и не видит конца этим состояниям, и падает в отчаяние. В то время как, если он будет идти путем веры и будет верить в сказанное мудрецами, тогда он должен сказать наоборот, если остальные люди и порядок их духовной работы движется, как и идет, то есть сами они себя чувствуют в совершенстве, и видят они, что все, слава Богу, выполняют они заповеди, и молятся, и изучают Тору, что же недостает им еще? То есть нет у них свыше особой заботы о каждом, на каждом шагу, чтобы говорили им и подсказывали, правильно ли все их шаги на духовном пути. И это касается людей, которые учатся в религиозном заведении. Допустим, учится там 100 человек, и необходим там рав. В одном городе учились люди в Колеле и позвали, чтобы приехал рав. Глава начал выбирать, кто готов из них стать равом. И выяснилось, что из всех учеников этого заведения стали выбирать самых отличившихся. Допустим, выбрали 5 человек и начали их проверять. И на экзамене задают им вопрос, на который они должны ответить. Но они не обязаны отвечать на все вопросы, а если ответят на 90%, уже означает, что они готовы быть избранными из народа. Некоторые отвечают и на меньшее количество вопросов. Можно ли сказать об этих учащихся, если взять, проверить их состояние в науке и Торе, что они простые люди, а те, кто из 90% не могут проверить свое состояние, насколько они движутся в мудрости и Торе, а все остальные, которые не такие отличившиеся, не нужно их проверять. То же самое присутствует и в духовной работе. По выше приведенному примеру, есть 9%, 10% и 90%. И то есть есть те, кто проверяют свою работу, насколько они соответствуют своей духовной работе. А если они не проходят этот экзамен, то каждый наверняка будет чувствовать, что с ним все в порядке. И лишь, скажем, допустим, 5%, которые готовы прийти к совершенству для того, чтобы могли войти в царский дворец, именно те люди, тех людей подводят к экзамену. И именно это люди, которым показывают свыше их истинное состояние в Торе и заповедях, для того, чтобы знали, что им необходимо исправить. И исправление называется «вера, молитва, усилие». И как сказал мой отец и учитель Бааль Сулам о сказанном, и сказано «почитай его», сказал Творец «вот истинное место». «Со мной», объясняют мудрецы, «со мной вместе» — это аббревиатура «Эмунат Фила Игия» — «вера, молитва, усилие». То есть с помощью этих трех понятий можно прийти к совершенному состоянию. И сказанного мы видим, каков истинный путь в Торе и заповедях. А истинный путь в том, чтобы прийти к слиянию с Творцом, которое называется «подобие свойств». И таким образом удостаиваются жизни, как сказано, вместе с тобой источник жизни, а подъемы и падения даются самым лучшим, тем, кто способен войти в царский дворец. Из вышесказанного можно объяснить заданный вопрос, что добавляет нам в нашей работе это знание о том, что и Творец возвращается из изгнания, как и Израиль. Объяснили мудрецы, сказанное «вернулся Творец», и «вернулся Он». Они говорят, что «и вернулся», не сказано «возвратился». Говорится о Творце, который возвращается из изгнания. Прежде всего, нужно сказать, как можно соотносить Творца с изгнанием. Ведь изгнание означает, что Он вышел из того места, где находится, и должен идти в дальние чужие места, находиться вместе с другими царями. И выбора у него нет. Должен он так поступать и должен выполнять желание любого правителя, под властью которого находится. И мы должны верить, что так же, как и сказано, полна земля слава его. В таком случае, как же можно сказать «изгнание», имея в виду Творца? Более того, как можно сказать, по отношению к кому мы говорим, что Творец находится в изгнании? К самому Ему мы сказать так не можем, потому что мы не знаем Его замыслов. Как сказано в Зоаре, что мы не можем понять Его замысла совершенно. А все, что говорится о Творце, все имеется в виду через принцип «через действия твои познаю тебя». Если мы должны говорим, что Творец находится в изгнании, то это по отношению к Израилю. То есть народ Израиля видит, что Творец находится в изгнании среди народов. Отсюда мы понимаем, что же это выражает для Израиля видение, что он находится в изгнании. Также необходимо понять, что такое изгнание. И лишь потом мы поймем, что тому, кто находится в изгнании, что он пробует вкус изгнания. А еще необходимо знать, что все, что касается изгнания, мы выделяем два момента. Первое. То, что народ Израиля бы находились в Святой Земле, и был у них храм, пришел Навуходоносор и разрушил храм, изгнал Израиль с земли. Как сказано, жил человек иудеев в городе Шушане, звали его Мордехай, был изгнан из Иерусалима. Выходит, что изгнанием называется, что изгнали их с места счастья, спокойствия, чтобы ушли они, страдали, и все время двигались и не могли найти избавления для души, успокоения для души. Второе. Они выходят из места египетского изгнания в место, тихое и спокойное. Сказано, что были они порабощены царем египетским, то есть царь египетский от них требовал. Не было у них свободы выбора, они должны были выполнять все его желания, делать все, что от них требовалось. И тогда что же означает, что Творец был изгнан из своего места? Ведь сказано, что вся земля полна славы Его. И раз так, как же можно сказать о Творце о том, что Он был изгнан со своего места в другое место? Согласно второму объяснению изгнания, по подобию египетского изгнания, то, что фараон, царь египетский, властвовал над сынами Израиля, они чувствовали изгнание. Но как же можно сказать о Творце, что сам Творец, что вообще есть хоть кто-то, кто бы мог над ним властвовать, чтобы можно было сказать, что Творец находится в изгнании? А, конечно же, когда мы говорим об изгнании Творца, мы говорим только с точки зрения творений, то есть через постижение творений существует понятие изгнания и освобождения. Когда иногда постигают Творца, то, что Он является великим царем и сидит в своем замке, и находится Он вокруг Него, вся его свита, а иногда постигают его так, что он подобен царю, которого изгнали из своего царства, и находится он под властью другого царя. И тогда называется, что царь находится в изгнании. Отсюда можно объяснить, что когда народ Израиля вышли из земли Израиля и был разрушен храм, в духовной работе мы это понимаем, что народ Израиля вышел наружу, и они не чувствуют вкус в Торе и заповедях, а сердце их говорит о том, что находились они в ощущении святости, и место храма было разрушено. А вторых царь, который называется «Старый и глупый», поработил их сердце, и все килим святости вывел оттуда. Это означает, что все святые мысли, которые были в их сердцах, ушли оттуда. И проникла туда тень святости, то есть там, где прежде была святость. Сейчас все святые мысли оттуда покинули это место. А святостью называются мысли о Творце. Поместил же он туда все мысли и заботы о самом себе. Это означает, что царь, старый и глупый, захватил храм и изгнал оттуда Израиль. То есть свойство Израиля уже больше не находится в их телах. И это подобно сказанному. Творец, народы пришли во владение Твои и осквернили Твой храм и имя Твое в Иерусалим. То есть Израиль вышли с Твоего места и стали народами, и пришли народы на их место. Это и означает, что Творец был изгнан со своего места. Так и Израиль находятся в изгнании. То есть они чувствуют, что нет важности такой, как была прежде, до того, как были изгнаны из земли Израиля. Но какова выгода в том, что Творец находится вместе с ними в изгнании? Об этом мы должны верить, как сказал мой отец и учитель, а сказано мудрецами. Человек не грешит, если не войдет в него дух глупости. Об этом возникает вопрос, почему дух глупости и входит в него для того, чтобы согрешил. Ведь существует правило, что глаз видит и сердце чувствует. То есть, если видит человек что-то плохое, и то видение это не глазами, или видение это в мыслях, должно дойти это до чувств. И поэтому человек, который не в состоянии предотвратить видение, и то, что он видит, он не может к этому подготовиться, поэтому и не считается это грехом. И поэтому не считается грехом то, что не почувствовано. И если человек тут же приходит к раскаянию от того, что увидел, то тогда называется, что он избавлен. Если же человек сразу после того, как увидел грех, сразу же раскаивается, то происходит исправление свыше для того, чтобы человек не навредил святости Творца. Тогда говорится, что вместо духа святости заходит дух глупости. А говорят, что глупца не наказывают, так же, как не наказывают человека умалишенного. И если говорят о народах, то говорится о человеке, чтобы почувствовал вкус Торы и заповеди. И тогда человек не выполняет, нет у него вкуса к Торе и заповедям, и не верит он в Творца, как это было прежде, до того, как получил падение. И поэтому такой изъян не считается слишком большим. Есть еще объяснение, что когда Творец находится вместе с ними в изгнании, то есть когда весь народ в изгнании, и народы правят ими тогда, и Творец в изгнании. И поэтому мы просим за Творца, чтобы Он вышел из изгнания, поскольку мы должны остерегаться, чтобы не молились в эгоистической любви, и чтобы все было ради блага Творца. И поэтому, когда просят Творца, чтобы вывел народ из изгнания, получается, что человек просит о пользе творений, а не пользе Творца. И поэтому, когда мы верим, что и Творец находится в изгнании, поэтому мы просим ради пользы Творца. То есть мы молимся о величии Творца. И это как сказано в молитве. Он покрывает нас. Что сказали народы? Сделаю ради тебя милосердие и не опаздывай. То есть известно, что и Творец страдает от изгнания. Дано место для молитвы, для пользы Творца, а не для пользы себя самого. Но как же мы можем сказать, что и он также находится в изгнании, и что народы якобы управляют им, как управляют народом Израиля? Ответ, как и был выше, поскольку цель творения — насладить создание. И то благо, которое должны получить творение, требует исправления, чтобы получили намерение ради отдачи. И поэтому в то время, когда Израиль находится в изгнании среди народов, что означает, что находится под властью получения ради себя, поэтому они не в состоянии получить благо и наслаждение, которое облачено в Тору и заповеди. И поэтому они не могут испробовать вкус жизни, находящейся в святости, поскольку изгнание народов мира властвует над ними. Поэтому все, что они получат, пробуют они вкус скрытия лика. А поскольку Творец желает существования мира, и поэтому Он должен облачить себя в облачение не святые. То есть Он воздействует, Он влияет на мир через облачение материального. То есть только через материальные вещи он передает наслаждение в этот мир и жизнь. Это значит, что мир может получить благо и наслаждение только в облачениях, которые называются зависть, почести и страсти. Это означает, что он светит через облачение клипот. И эти облачения, которые отделяют от Творца, поскольку наслаждения эти облачены в наслаждение ради себя. Получается, что Творец страдает от этого, находясь в изгнании. Поскольку в то время, когда они находятся под властью народов мира, Творец должен скрывать себя, скрывать свой лик, чтобы не узнали его о том, что он дает им вкус изгнания Торы и заповедей. И вся жизнь у них находится в получающих келим. Это значит исправление, то, что есть наслаждение в получающих келим, и чтобы почувствовали они вкус в Торе и заповедях, Творец совершает исправление для того, чтобы не причинили изъян святости, и чтобы не ушло все в клипот. А означает это, чтобы не удалялись они больше от святости и таким образом чувствовали больший вкус в получении ради себя. Поскольку в любом месте, где наслаждение больше, то удаляются от получающих келим и отдаляет в получающих келим и отдаляет это их от святости. Отсюда мы видим, что если человек знает, что человек в изгнании, то он должен скрывать себя, будто бы он сам в изгнании. И тогда человек может знать, что не существует никаких клипот в мире, а каждый человек должен просить только Творца, и нет другой силы.
Вопросы?
Что значит просить за Творца, чтобы он вышел из изгнания?
Здесь есть много уровней, скажем так, в этой просьбе. Или же это человек, который находится в состоянии какой-то простой веры и хочет, чтобы Творец был ближе к нему. Человек, который понимает, что изгнание — это когда есть скрытие, то есть есть преграда между ним и Творцом. Откуда эта преграда? Из-за того, что его свойства создают эту преграду. Свойства, желания, намерения. Его природа в конечном счете, его эгоизм создает преграду. И тогда он не видит Творца, это называется изгнанием. То есть высший свет не приходит к нему. Нет уподобления по свойствам между кли и его свойств свету. Но он знает, что находится в изгнании. И, может быть, знает, почему он находится в изгнании, так как раскрылись в нем испорченные желания, и он еще не исправил их. Если он понимает, что это причина изгнания, он ищет, как исправить эти желания, и тогда он удостоится избавления. Так, изгнание, избавление, изгнание, избавление. Это то, что мы читаем. Падение, подъемы, падение, подъемы. Другими словами, в чем разница между изгнанием и избавлением, когда изгнание — это длинное состояние, в котором есть очень много частных состояний. И это царит над всем народом, то есть над всем кли, которое раньше было в целом в уподоблении Творцу, в раскрытии Творца, в том, что называется освобождение, потому что разница между изгнанием и освобождением — это буква Алиф. Когда раскрывается правящий мир, Алофошель Алам, и когда раскрывается неисправленное злое начало, оно властвует над всеми свойствами, над всеми силами, над нашими пяти органами чувств. И мы находимся в изгнании. Что это значит? Нет Творца, нет того, кто управляет миром, или же человек находится в какой-то частичной вере, или вообще в ней не находится, или даже верит в какие-то иные силы, в зависимости от глубины скрытия. Но у нас нет ничего больше, кроме света и желания, которые этот свет создал, и отношения между ними. Когда, начиная с первого сокращения и далее, когда устанавливается закон, что желание должно прийти к уподоблению свету, мы уже измеряем только этот экран, который между желанием и светом, скрывающий экран или открывающий. И это относится к изгнанию или освобождению. Исраэль — это та часть желания получать, которая стремится к возвращению познания Творца для того, чтобы доставить ему наслаждение, то есть отдавать ему в ответ, как и Творец. Это называется вернуться, прийти к слиянию. И народы мира — это те желания, у которых пока еще нет такого стремления. Израиль, тогда можно сказать, что они находятся в изгнании, потому что раньше находились в каком-то постижении высшей силы, то есть желание, всего желания получать часть из них, которая называется Израиль, они были в раскрытии света, в определенном раскрытии света. И это состояние называется избавлением или просто раскрытие Творца творению. А затем они вошли в изгнание. Что значит изгнание? Это не то, чтобы Творец отдалился. И не то чтобы преграда, которая была, исчезла или стала очень трудной, но само желание получать вдруг получило дополнительный авиют. То есть, скажем, была в народе Израиля, был в народе Израиля определенный авиют, и они в этом определенном авиюте были выше авиюта, могли объединиться между собой. Да, и привлечь в соответствии с этим свет, возвращающий к источнику, и быть поэтому в вере выше знания. Знание — это их эгоизм, вера — это сила отдачи в них, выше эгоизма. Это два уровня в них. И тогда, в соответствии с этим, они находились в раскрытии Творца. А затем желание получать выросло еще больше, то есть раскрыло себя больше, чем в начальной форме, изначально, которая была в грехе древа познания. И тогда народ Израиля получил дополнительный авиют. И в дополнительном авиюте он падает, потому что нет у него возможности действовать. И тогда снова пробуждается, и снова падает, и снова пробуждается. И так приходит к состоянию, когда, скажем, на всю его часть, которая называется Израиль, он обретает исправление. Это называется первым храмом. И с этого момента и далее уже начинается второй этап, когда не вышли Израиль в изгнание, но только для того, чтобы присоединить к себе души народов, то есть исправить все те желания, которые сами не могут находиться в стремлении к Творцу и в духовной работе, то есть производить всевозможные действия, совершать действия для того, чтобы подняться из падения к подъему, от тьмы к свету. Нет у них таких стремлений внутренних, решимот. И тогда получается, что народ Израиля должен сам не зайти к ним. Не то чтобы их желание получать народов мира поднялось и вошло в народ Израиля. Это не может произойти. Нет у них склонности к этому, таких желаний, которые... Есть только пассивные желания. И поэтому народ Израиля должен не зайти к ним. И поэтому с того момента, когда они постигли уровень Мохин Дехая в первом храме, они сразу же начали нисходить. И начались войны, проблемы. То есть добавилось им желание получать народов мира, эгоизма, и они начали падать, пока не перемешались с народами мира и не вошли в изгнание. Это называется вавилонским изгнанием, 70 лет изгнания, а затем, вследствие того, что рассказано в... С помощью того, о чем рассказано в свитке Эстер, вышли оттуда и взяли с собой весь авиют, в который были включены. И поэтому смогли выстроить только второй храм в Мохин Деншама. Не то чтобы они были слабее, были менее святы, но они взяли с собой авиют вавилонян, тех еще со времен Амана, и поэтому смогли в соответствии с этим выстроить только уровень второго храма, то есть Мохин Денешама. Но они тем самым выстроили все-таки уровень отдачи Мохин Денешама. И этот уровень, он уже включен в народ Израиля от народов мира. Но пока еще это как подъем Ахапа в Гальгальтайнаем, в отмене там в чем-то. Это дало народу Израиля только возможность работать с народами мира. А затем должно быть все же вход народа Израиля в сами народы мира. И это то, что произошло при втором храме. Мы еще будем в деталях говорить о характере разбиения и разрушения, которое есть в этих Мелахим Дахгат и Таны, при первом храме, втором храме. Это совершенно иные формы в их разбиении. Мы найдем слова. На самом деле это непросто. Тот, кто изучает это лишь поверхностно, но надо связать это, может быть, с жизнью, с понятием постижения и выяснениями в желаниях. Как бы там ни было, когда они вышли в изгнание после разрушения первого храма, это уже не вавилонское изгнание, но что Вавилон относился к Ахапу Израиля. А теперь, когда они выходят в изгнание после второго храма, это уже они выходят в истинный Ахаб. Ахаб да Ахаб, как бы. И сейчас это завершается. И мы должны понять, что весь процесс уже определен заранее. Ничего здесь не происходит, чтобы мы могли изменить, кроме того, что сейчас, именно сейчас, в это время, мы можем продвигаться путем Ахишена. Но в свое время они не могли сделать, по сути дела, никакого изменения. Хотя противились каббалисты Сдокам, Прушим, всевозможным войнам, Маковеев вместе с римлянами и против эллинов. Но это, конечно, но в конечном счете надо понять, что после разрушения второго храма было ясно, что придет разбиение, и нашли мертвого Коэна, первосвященника в Святая Святых после Йом-Кипура. И они продвигались, как и должны были продвигаться, потому что наш мир всего лишь проекция духовного процесса, и он должен раскрыть здесь весь духовный процесс на самом низком материальном уровне. И только начиная с нашего времени мы уже находимся в начале раскрытия процесса возрождения, когда Израиль, который изгнан, когда они раскрывают себя, когда, как Израиль, они раскрывают, что Шхина с ними, то есть она в изгнании. То есть когда можно вывести ее, подняв из изгнания. И все это зависит от того, если мы раскроем кли для раскрытия Шхины. Это правильное объединение между нами. Поэтому, если мы говорим о народе Израиля или о мире, об общем кли Адама Ришона, мы должны сказать, что Все происходит в круге, в конечном счете, как Малхут бесконечности, которая круглая, произошло сокращение, которое является круглым, и затем все зависит от того, насколько части Малхут бесконечности могут объединиться. И мы представляем собой пример в наших десятках, то, что называется миньян, число, когда из каждого такой десятки мы должны поднять молитву, чтобы объединиться между собой и раскрыть Творца. И в этом исправление. Пока все десятки, сотни и тысячи, пока все они не придут к состоянию, когда раскроется Творец и будет раскрываться все больше, пока не раскроется всем. Вопросы? Да.
Народ Израиля в изгнании. К чему стремятся?
Если это народ Израиля, то они стремятся вследствие изгнания тоже доставить наслаждение Творцу, и поэтому они хотят этого избавления, потому что этим доставляют наслаждение. Да?
А что отделяет их от наслаждения Творцу? Почему они все еще в изгнании, если стремятся насладить Творца?
Есть преграда между ними и Творцом, и это злое начало их, имеется в виду намерение ради получения, которое создает преграду, когда все, как они относятся между собой к Творцу, это все ради получения. Да.
А когда переходит к исправлению, то для них Творец уже раскрыт?
И если они способны выстроить между собой объединение, то есть исправление разбитого состояния Адама Ришона, тогда Высший Свет облачается в эту объединенную исправленную систему, и это называется раскрытие Творца творения. Где они это чувствуют? В своих частных желаниях, которые объединены сейчас в общее желание, и там в общем желании вместо силы получения, эгоизма, находится сила отдачи взаимной. Поверх силы получения, которая находится в них все же. И это называется, что они находятся в вере выше знания. Да.
Но мы учим на последних уроках, что как раз нужно стремиться к величию Творца в свое время, не к его раскрытию.
Верно. И сейчас я тебе сказал, для чего они хотят раскрытия Творца? Только для того, чтобы доставить ему наслаждение, так мы и сказали. И я не стремлюсь к раскрытию Творца для себя. Да, я стремлюсь к раскрытию Творца для того, чтобы доставить ему наслаждение, поскольку его желание раскрыться, находиться в творениях, чтобы мы были как его шхина, обитель, в том месте, в котором он обитает. И мы, с одной стороны, даем ему место для раскрытия и наслаждаемся от его раскрытия, поскольку его раскрытие доставляет ему наслаждение. Мы хотим это ради отдачи, выше нашего эгоизма. Есть здесь определенная точность в словах, о которой необходимо подумать, да.
Так и молитва о раскрытии Творца в десятке должна быть для того, чтобы его насладить.
Это прежде всего начало действия в конечном, конец действия в начальном замысле. И начальный замысел должен быть именно таким, что мы это делаем для того, чтобы доставить ему наслаждение. И вследствие этого уже, это уже определит все наши действия. Да?
Реакция, чтобы его насладить. Какое принимает выражение? Есть какое-то определенное выражение?
Выражение очень простое. Все, что я делаю во благо ему. Как мама, которая думает о своем младенце. Да.
Что значит ради него? как бы ради свойства, что значит ради него?
Ради него — это хороший вопрос. Как я это перевожу? Свои чувства, желания, ощущения. Я перевожу это в теперешний момент, пока что в мои отношения с товарищами. Когда Творец разбил желания на части для того, чтобы я смог работать с этими частями и из них составить свое отношение к Нему. Поэтому от любви к творениям я должен прийти к любви к Творцу. И так мы составляем кли. Согласно моему отношению к товарищам, я могу сказать, на каком уровне я нахожусь с Творцом. Это понятно? Да, Ханух.
От
любви к творениям к любви к Творцу порядок этот понятен. То есть через помощь к любви к творениям.
Правильно.
Какая же здесь работа?
Это очень просто. Если ты хочешь сейчас выполнить замысел творения, да, доставить наслаждение его творением, как и Творец делает это, и ты действуешь как его представитель верный, преданный, да? Тогда ты можешь просить у него сил, требовать, потому что ты не требуешь для себя, а для того, чтобы реализовать его работу, и тогда ты называешься работником Творца.
Из-за того, что сейчас, по крайней мере, требования и намерения к десятке, к центру десятки, к какому-то свойству, которое там есть. Так я прошу у десятки силы любить их.
Верно. Ты просишь через десятку сил у Творца любить их, объединить их, сделать их опорой или местом, там, где Творец может раскрыться. Этим ты доставляешь ему наслаждение. И также тем, что ты объединяешь их вместе и отдаешь им, через себя ты хочешь передать им его силу, высший свет, наполнение. Ты этим действуешь как представитель Творца.
Упражнение, которое вы сделали на первом уроке Питерского конгресса, почувствовалось, что есть нечто, с чем можно уже прийти к диалогу. То есть прийти, чтобы просить, включаться во все это. Но, как правило, это какое-то собственное требование, что-то такое непонятное, за что трудно зацепиться.
Это пока еще над нами пребывает скрытие. То есть пока еще мы не пришли к просьбе правильной, чтобы высший свет превратил скрывающий экран в раскрывающий. Пока нет еще у нас в достаточной мере высшего света, чтобы исправить нас, поднять нас выше нашего эгоизма, чтобы мы смогли находиться под управлением не эгоистического желания, но важностью Творца.
Есть путь получить направление, намерение в эту сторону, как вы это делали?
Только реализовать это в десятке. Невозможно по-другому. Мы не должны заботиться о ничем, кроме десятки. Когда мы в десятке, я говорю об этом, когда мы в десятке, мы слушаем урок, говорим между собой.
Это не важно, сидим на уроке, говорим, или каждый на своем месте, но он находится в десятке.
Как мы приходим к этому ощущению?
Я не стремлюсь к ощущениям. Я стремлюсь к действиям. Какое действие я могу выполнить, чтобы привлечь как можно больше света, возвращающего к источнику в свою десятку? Как получить, сконцентрировать хиссарон в своей десятке, чтобы это был хиссарон, чтобы Творец нам помог? Он хотя и помогает, но чтобы особо нам помог достичь его сознания. И почему? Для того, чтобы выполнять свою работу еще лучше и на самом деле к еще большему скрытию. Потому что чем выше мы поднимаемся по лестнице, по ступеням, то мы все больше и больше скрываем собственное эго и приподнимаемся над ним силой отдачи. И тогда там мы связываемся друг с другом и с Творцом. Мы никогда не получим раскрытие Творца в собственных келим, в наших келим. Только в вере. Короче, нужно просить Высший Свет, дай нам разум, чувства духовные. Есть еще работа. Иногда ты видишь, иногда мы это чувствуем, иногда это ускользает. Ну, так вот такими ходками постепенно все выясняется. Придет, все придет. Продвигаемся. Главное не бояться препятствий, не бояться провалов, проблем, потому что, в общем, наш путь — это еще и еще больше раскрытия, разбиения. Поэтому нужно учить и из исторических примеров, и из сегодняшней ситуации, что все раскрывается к раскрытию, идет к раскрытию Шкины. Мы должны работать в этом направлении и привлекать свет, возвращающий к источнику, на все эти препятствия. Как сказано, обратит он свой взор на них и рассыпется в прах. Но в этом работа. Поэтому нужно радоваться всем тем грешникам, которые раскрываются, и работать с ними систематически. И индивидуально, и в общем. А потом мы увидим, что ничего нет ни общего, ни частного. Все соединены. Хорошо? Да.
Рав, относительно того, что Творец находится в изгнании, есть связь в системе между искрами, есть сила, которая осуществляет все. Что значит ощущение изгнания от Творца?
Ощущение изгнания от Творца — это не ощущение Творца. Это ощущение Его величия. Это то, что мы хотим попросить, должны просить. Это величие Творца, чтобы было среди нас. Это есть сила веры, чтобы дала нам эта сила сделать и действовать все против нашего желания. Когда мы говорим «вера выше знания», это, по сути, сила величия Творца над величием твоего эго. Это то, что тебе нужно. Если сейчас появится какое-то эгоистическое желание и захватит меня, и будет вынуждать поступать так-то, так-то, будет меня путать очень сильно, и иногда я его осознаю, иногда нет, я его опознаю, иногда не вижу, так я прошу величия Творца, чтобы он высветил мне не сам Творец, а его величие, и это сила веры. И это величие должно помочь мне быть выше любых помех. Но не просто так выше помехи, потому что здесь происходит борьба. Но у меня в руках будет сила величия Творца. Это то, что я прошу. А без этого, конечно, и не смогу противостоять своему злому началу. Откуда? Мне нужна сила, противодействие. Мы находимся в поле физическом. Должны быть две силы, одна против другой. Я принимающий решение. Да, да, Коля.
Вся эта тема стремится к величию Творца, не к раскрытию выше знания, лишма. В последнее время вы все время в эту точку нас направляете.
Потому что мы пришли к тому, что можем больше об этом говорить и привыкать к этому термину, о том, что он существует, и это не просто формальные слова, как мы когда-то говорили, и так и относились к этому. Да, вера выше знания, не знаем, что это, но так и говорили. Так была добавка, так же, как везде добавляют, с Божьей помощью. Так сейчас мы находимся в таком состоянии, когда величие Творца и вера выше знания превращаются в необходимые для нас. Эти силы, ведь это силы для того, чтобы противостоять реально эгоистической силе, которая у нас пробуждается. Всякий раз, и выставляя одно против другого.
Да. И в последнее время это чувствуется между нами, что это так. Это ощущается в какой-то мере, насколько мы способны ощутить наших эгоистических килим. Но это чувствуется основой действия.
Верно.
Это основа основ. И как это можно передать даже не новому?
Да не можешь.
Это невозможно.
Верно. Так, поэтому это и называется скрытой наукой. Все, что мы приобретаем, в этом нет ничего. Но учить это надо 10 лет, 20 лет. Тогда постигаем. А прежде, просто для человека, который снаружи может быть умный, но этому не поможет. Просто на протяжении лет мы исправляем наши килим для того, чтобы прийти к этим понятиям. Это как детство. Пока повзрослели, стали большими. Да?
И понятие то, что знаем, это постоянно, это ускоряется. Не то, чтобы ты вдруг превратился, но на следующей ступени это будет снова в знании, и не в согласии, и не в разуме, и каждый раз это в знании. Так, о чем отличается простой работник, которому это неизвестно?
Что за простой это работник?
Который не знает, что такое высшее знание, но он стремится к объединению и не достигает этого, и как-то просит у Творца вроде бы, детскими понятиями. Чем он отличается от меня, чтобы хоть как-то немного перейти?
Потому что ты собираешься постичь это практически, чтобы у тебя было кли в руках, оружие. И против него, против этого злого начала, ты будешь стоять вооруженным, когда всегда когда появится фараон, у тебя будет в руках величие Творца. Ты держишь его за руку и воюешь с фараоном.
В отношении системы, я, которому известно немного это высшее знание, чем я отличаюсь в притяжении света от того, который вообще не знает об этом?
Тем, что ты немножко знаешь, и ты хочешь. Ты понимаешь, что это должно быть. А люди или новички у нас, или с улицы, не знают этого. Ты знаешь что? Брось это вера выше знания. Мы до этого не говорим о вере выше знания. Мы говорим о свете, возвращающем к источнику. Это предыдущий шаг до веры в высшее знание, когда мы просим свет, возвращающий к источнику, и каким образом мы его можем привлечь, и каким образом он к нам приходит, и как действует, и насколько можно его пробуждать, чтобы он на нас подействовал, и так далее. Когда мы говорим о свете, возвращающем источнику, оттуда и далее, потом мы переходим к требованию веры и веры в высшее знание. А потом поговорим еще более по-взрослому.
В отношении системы требование света простое. Оно сильнее, чем мое или его?
Еще раз.
Но в отношении системы, когда мы просим, обращаясь к свету.
Ну, конечно, система просит, это важнее, чем если ты один будешь просить. Когда ты один просишь, то ты просишь не ради себя, ты просишь ради системы и внутри системы. Если в одиночку, так это вообще ты оторван. Наоборот. Тогда ты запускаешь силы зла. Если ты просишь ради себя, без связи с десяткой, без связи с группой, не им во благо, то ты находишься в получении ради себя. Таким образом, ты называешься клипой. Клипа. Если бы ты не требовал от Творца, то просто был бы как уровень неживой, как все в этом мире. Но если ты просишь ради себя, и с твоими возможностями просить ради других, когда ты уже знаешь об этом, то это уже клипа.
Это ясно, я спрашиваю немного по-другому. Тот, кто просит, обычно, чем он отличается?
Он отличается тем, что его намерение менее выяснено, чем твое.
Так,
Но нет ничего, кроме намерений, выясненных больше или выясненных меньше на всем процессе, который мы проходим. Ничего больше нет. Вся разница в высоте уровня желания Хиссарона, на который ты облачаешь твое намерение. Как ты хочешь воспользоваться своим Хиссароном? Вот и все. А что еще? У нас нет действий. У нас есть только просьбы. Наше действие, единственное действие — это просьба. И действие может быть или святым, или клипой. К душе святость — это когда ты переводишь его ради многих, ты желаешь, чтобы всех исправить, соединить, для того, чтобы предоставить Творцу место раскрыться. А если ты думаешь о себе, то это клипа. И кроме просьбы, у тебя нет ничего. Нет нечего человеку заняться в жизни ничем, кроме как выяснений, молитв и просьб. И все. Это вся наша возможность. Возможности человека в этом мире. Или он выполняет физические действия в этом мире, которые слиты с его намерениями. Ну, тогда это называется материальным. Но то же самое. Ему кажется, что он это делает руками. Он не делает ничего руками. Это так, просто, как сказать, действия, в которых нет намерения к Творцу, называются материальными действиями. И тогда мы видим через такие действия этот мир. Ладно, поговорим еще об этом. Перейдем к следующей части.